Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». Мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Так, сначала нам нужно... Я уже, Дим, забыл за 3 недели, как меня не было с тобой.
Все, что нужно говорить. Объявляется...
Сначала объявляется тема, наверное, нашей программы.
Да, потом давай пейджер, потом телефон.
Давай так ее и объявим. Значит, у нас звучит тема сегодня так. 41-й год, Западный фронт. Ну, сразу же, так сказать, небольшое уточнение. Западный фронт, это имеется в виду то, что происходило, пока шли бои на Восточном фронте.
В советско-германском.
Мы сегодня будем говорить о том, что в это время, то есть во вторую половину 1941 года, происходило на Европейском театре военных действий.
Ну и не только если, на Европейском.
И не только Европейском, но, так сказать, как основа, да?
Ну брать, да.
Как бы, Запад, да? Хотя театром военных действий это назвать, ну, все равно можно, конечно. Ну, там активных боевых действий.
Ну почему же? Активные действия были на море, да, Мальта, да, Африка.
Да. Вот эта тема. Пейджер 7256633, СМС 7, теперь, значит, вот обращая внимание, другой код, не 495, как было раньше, а 985, и номер тот же самый 970-45-45. Сейчас мы с Димой
телефоны.
Поговорим на заданную тему, а во второй половине программы включим телефоны для прямого диалога с вами, уважаемые слушатели.
Да, но прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме, я бы хотел ответить на...
Завершить предыдущую.
Ответить, да, завершить полемику по предыдущей программе. Опять Михаил Николаев, инженер, пишет нам к вопросу о разнице в личных счетах АСов, Люфтваффе и РККА. Это у вас плохо с арифметикой. Вы ответили 5-6 дивизий Люфтваффе по 90 самолетов и предложили поделить 46 тысяч советских самолетов на это число. И никого из летчиков Люфтваффе не сбивали? Немцы только за первые 6 месяцев потеряли 3827 самолетов. Далее, из числа сбитых советских, сколько были сбиты зенитным огнем? Их надо вычесть, полеты советских бомбардировщиков без прикрытия, а ведь подсчет у немцев шел по числу моторов. Это самые поверхностные возражения. Нет, вы не своим делом заняты. Это дело для профессионального военного историка. А вы выхватываете цифры из контекста и добавляете дилетантские рассуждения.
Я все-таки объясню, что ты сейчас зачитал не свой ответ, а письмо.
Да, я зачитал письмо Михаила Николаева, инженера. Приблизительно то же самое пишет Александр Иванович Служащий, который... ставит любопытнейшую статистическую задачу. Нужно добавить к 540 немецким самолетам еще все сбитые немецкие самолеты за 4 года советскими летчиками. Но это приблизительно как скрестить мух с котлетами. Это новое слово в статистике. Ну что ж, тема сбитых советских самолетов, тема будоражащая, видимо, сознание очень многих слушателей. 46 тысяч сбитых советских самолетов – это официальная статистика. Еще 60 тысяч по официальной статистике мы потеряли в авариях и катастрофах. Итого 106 тысяч. Хотя, как мне кажется, в 60 тысяч аварий и катастроф зашито достаточно большое количество сбитых самолетов. Но как бы я не буду вдаваться в эту тему. За войну, по данным газеты «Красная звезда», мы произвели 108 тысяч. Получается, вроде уцелело 2 тысячи. Но до войны у нас было порядка 28 тысяч самолетов, и по ленд-лизу мы получили еще 18. 28 и 18 – это у нас 46, плюс вот эти две. Получается 48. Вот 48 тысяч у нас было вроде как на конец войны. Хотя, как это ни странно, по официальным цифрам у нас на конец войны было 35 тысяч самолетов. Статистика – наша официальная вещь весьма интересная. Что касается немцев, ну да, давайте будем считать, что за первые 6 месяцев немцы потеряли 3827 самолетов, а мы за первые 6 месяцев потеряли 21200 самолетов, а в 43-м году мы потеряли 28 тысяч самолетов. И где-то эти цифры, если в 1941 году приблизительно равное число потерянных в боях и в катастрофах, ну, опять же, зашили в катастрофы, то в 1943 году в результате катастроф мы потеряли больше, чем в боях. Там соотношение приблизительно 13-15 тысяч. Сбивали ли немецких летчиков? Сбивали, и довольно часто. Вальтер Крупинский в этом отношении рекордсмен. Он потерял 21 машину. Хартман потерял, самый результативный немецкий летчик, 16 машин. Но они провоевали всю жизнь, и Крупинский жив по сей день. А Хартман, если мне не изменяет память, умер в 1994 году. Да. Гюнтер Раль, это третий по результативности, 275 побед, жив по сей день. И поскольку у немцев было всего 6 истребительных дивизий, не дивизий Люфтваффе вообще, а только истребительных, то, собственно говоря, сбивать, кроме как истребителям, наши самолеты было просто некому. На долю артиллерии можно отнести зенитные 10-15%. Это максимально по всем международным подсчетам. И хочу сказать еще одну вещь, очень важную. Ну, можно почитать книги Артема Драбкина, замечательные, которые сейчас выходят. «Я дрался на истребители», «Я дрался против асов Люфтваффе». Это очень подробные, детальные интервью с ветеранами войны. Некоторые, на мой взгляд, правдоподобны, некоторые не очень правдоподобны. Но в этих книгах сказано дословно, что война в воздухе была выиграна очень большой кровью. Да, действительно, очень большой кровью. Если немцы потеряли на нашем фронте порядка 4000 истребителей, то на Западном фронте эта цифра составляет 13 тысяч. То есть война в воздухе Германии против армад бомбардировщиков и истребителей сопровождения была куда более ожесточенная. Ну вот как бы так. Конечно, наверное, неприятно, когда противник показывает высокую эффективность. Почему летчики немецкие переживали такие многочисленные сбития? Потому что у нас на самолете было 90 килограмм брони, бронеспинка и, собственно, все. А на Мессершмитте было 186 килограмм брони. И убить немецкого летчика было намного сложнее. Сбить можно, убить сложнее. Ну а если тебя сбивают 16 раз, наверное, ты за это время чему-то научишься. Вот. И еще в заключение, закрывая эту тему, я прочитаю то, что нам прислал Вячеслав Алексеевич, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны из Выборга. Спасибо вам за передачу. Не со всеми выводами согласен, но в общем передача правдивая. Пояснение для прошлого выпуска. Я до ранения 1942 года служил техником авиационным. Могу сказать, ЛАГ-3 первые были с пушкой 20 мм, двумя БС-12,7 и двумя ШКАСами. Не все самолет любили. В основном из-за плохой подготовки, считали тяжелым. После первых недель войны с тех самолетов стали в строю снимать БС, чтобы облегчить. На вооружении у первых лагов штатное, из истребителей было самым мощным. Вячеслав Алексеевич, при желании могу присылать координаты. С уважением к вашей передаче, 3-й истребительный авиакорпус «Ленинград». Вот такое мнение ветерана, что передача в целом правдивая. Ну а теперь перейдем к основной теме.
Продолжим быть правдивыми.
Ну, спасибо, во всяком случае, людям, которые реально вынесли на своих плечах тяготы войны и понимают, о чем мы пытаемся говорить.
Хорошо, Дима. Значит, переходим к нашей сегодняшней теме. То есть мы с Восточного фронта передвигаемся на запад.
Да.
На море, на сушу. Что же там происходило во второй половине 1941 года? Казалось бы, к тому времени Германия оккупировала практически всю Европу. Да? Значит, может быть, что-то забуду, но это что у нас? Значит, Дания, Норвегия, Польша, Балканы, Бельгия, Люксембург, значительные территории там Северной и Восточной Франции. Кстати говоря, по недавним данным, неким архивным, ну, для меня, во всяком случае, достаточно любопытный момент. Оказывается, хотя, так сказать, не в приоритетах, что ли, стояло у немецкого командования, но было все-таки, были в планах оккупации, казалось бы, таких известных нейтральных стран, как Швейцария и Швеция. Хотя
с дипломатической точки зрения они им все-таки были нужны.
Конечно, и не только, кстати говоря, Швейцария и Швеция. Да, Швейцария и Швеция — это были площадки, на которых происходило очень много дипломатической и политической игры. А, кстати говоря, такая незаметная небольшая территория, раз уж мы об этом заговорили, находящийся между Францией и Испанией под названием Андора.
Да, который... главный супермаркет Европы.
Главный супермаркет Европы, это сейчас известно, но тогда это был главный супермаркет по торговле оружием.
Да.
И эту площадку, которую как бы не трогали ни страны ОСИ, ни антигитлеровская коалиция. Это была площадка, где шла довольно активная и... В общем, активная торговля оружием, и Андора, вот это вот небольшое княжество, по-моему, называется.
Ну да, также место встречи.
Да, так оставалось, так сказать, нетронутой территорией, нетронутой войной. Вот, значит, вроде, казалось бы, такая диспозиция, так что же, вторая половина 41-го года, это только события на Восточном фронте, это только, как бы, рывок немцев от западной границы Советского Союза, там, по разным направлениям, Украина, Москва, Ленинград?
Ну, на самом деле, война шла везде в это время. Просто надо понимать, что англичане не имели достаточных сил для того, чтобы производить высадку в гордом одиночестве где-нибудь во Франции. Подобную попытку они предпримут в августе 1942 года, 19 числа. Высадится 6 с небольшим тысяч англичан, канадцев.
Ну, там основная группировка была канадская, там 5000 канадцев, 1000 с небольшим англичан и совсем маленькие группировки
американских
рейнджеров и французов из организации «Франс-Либер»,
да.
«Свободная Франция».
Причем попытка была достаточно серьезная, потому что они были оснащены танками, артиллерией, достаточно серьезной поддержкой с воздуха, но... такая очень дорогая разведка боем, я бы сказал. У нас мало кто о ней вспоминает, потому что 3500, если не больше, высадившихся были уничтожены.
Ты имеешь в виду высадку вот в Дьеппе?
В Дьеппе, да.
3600 человек погибших.
Да.
То есть практически больше половины высадившихся.
Да, больше половины. Потеряно 33 десантных судна. Потеряно порядка 30 танков.
И что-то в районе 100 самолетов.
Да. То есть стало ясно, что тех патрульных комендантских дивизий, которые оставлены немцами во Франции, вполне достаточно, чтобы даже, ну, такая многотысячная группировка была немедленно сметена. И это был для англичан и американцев урок, что высаживаться можно только имея подавляющее преимущество над противником, которое можно было достигнуть только длительной и серьезной концентрацией сил и средств.
Вот. Давай заканчивай.
Да. Вернемся в 41-й год.
Да.
Естественно, что для англичан основным театром военных действий в этот момент, в силу как бы небольшого количества возможностей, которыми они располагали, была Африка. Это была война за нефть, мы уже поднимали африканскую тему, и там шла постепенная концентрация английских войск, которые должны были противостоять силам Роммеля. 8-я армия накапливала силы, силы эти достигли 500 танков, порядка 1000 самолетов, и эти силы должны были быть брошены против сил Роммеля, чтобы не дать ему добраться до нефти. Роммель в это время имел порядка 260 своих танков, 150 итальянских и 300 с небольшим немецких и итальянских самолетов. Англичане предприняли в ноябре попытку наступления, которая не увенчалась успехом. Начались достаточно кровопролитные бои. Роммель сумел выйти в тыл британским войскам. И я сейчас просто закончу. Да,
хотел ставить, значит, свои 5 копеек, что называется, и сказать, что вообще вот по оценкам, да, военных историков, в общем, Роммель был один из самых, конечно, выдающихся полководцев, да, Второй мировой войны.
Ну, безусловно, безусловно.
Один из, я поговорю,
да.
Не самый.
Каннингем начал отступление под давлением войск Роммеля, И только Очинлек проявил настойчивость и сумел сдержать немецкий напор. В свою очередь англичане начали окружать немцев. Там шла такая довольно странная война. Но война в пустыне, она вообще как война в космосе. Вот. Но окруженным немцам опять же удалось вырваться. И Роммель отошел на запад от Табрука. Вот как бы так происходили там эти события. В результате немцы потеряли порядка 24 тысяч убитыми и ранеными, англичане 18 тысяч. С точки зрения нашего фронта цифры не бог весть какие, но война в пустыне – это немножко другая история. Там миллионными группировками оперировать достаточно сложно. Их даже напоить будет.
Но все рвались в Ближневосточной и
все рвались к нефти, да, естественно.
Да, но здесь есть еще один фактор, как мне кажется, очень важный вот для понимания вообще того, что происходило в 1941 году. И этот фактор имеет свое географическое название — Соединенные Штаты Америки. Да, я думаю, что вообще вот весь 1941 год, может быть, одно из важнейших, что ли, направлений развития ситуации и дипломатической, и политической, и даже военной, это была позиция Рузвельта, позиция Соединенных Штатов. Да? Все, получается так, что все стороны ждали, как будут вести себя Соединенные Штаты. Соединенных Штатов, разумеется, они руководствовались своими национальными интересами. Мы сейчас не берем, так сказать, азиатскую часть, да, проблемы, которые, так сказать, ну, это известно, что все в декабре закончилось, ну, там, налетом японским на Перл-Харбор. Я сейчас говорю про, так сказать, про Атлантику, про Западную Европу. У американцев там были определенные интересы. В Африке они больше всего боялись это выходы немцев к Дакару. Дакар, напоминаю, это столица Сенегала, который достаточно близко, относительно близко подходит к южноамериканскому континенту. Там где-то примерно, ну, по тем временам, где-то 7 часов лета самолетом было. Да? А, так сказать, Южная Америка, естественно, была в зоне геополитических интересов Вашингтона. Да? В Западной Европе это Португалия, опять же, в силу близости
к
Атлантике. Это Азорские острова и острова Зеленого мыса, которые тоже, так сказать, имели стратегическое значение, поскольку были наиболее близки к американскому континенту. И, наконец, Исландия. Исландия, где, на которой американцы
высадились.
На которую высадились, объявили свои зоны безопасности. Они вообще всю Северную Атлантику объявили своей зоной безопасности и как бы взяли на себя миссию, не вступая официально и формально в войну с Германией, так сказать, конвоирование судов, да, то есть обеспечение безопасности прохода судов. Это не исключало инцидентов и взаимного уничтожения на море кораблей, там, и подводные лодки немецкие уничтожали американские корабли.
Да, они, собственно говоря, не просто уничтожали американские корабли, а в октябре 1941 года они просто начали топить американские эсминцы, которые сопровождали конвои, направлявшиеся в Британию. Так, они утопили 17 октября эсминец «Кирни», 31 октября эсминец «Робин Джеймс», ну, не говоря о кораблях конвоев. Вообще, надо сказать, что немцы до определенного момента, то есть до вступления, собственно, Соединенных Штатов в войну, вели себя в Атлантике абсолютно безнаказанно. Немецкие подводники снимались на фоне Статуи Свободы на рейде Манхэттена. Они подходили буквально к берегам Соединенных Штатов. И
к берегам Кубы.
К берегам Кубы, да, где заправлялись бананами, ананасами и прочими благами. Прибрежные острова Канады они использовали для того, чтобы тоже туда заходить. И впоследствии собирались строить там военные базы. Там была достаточно любопытная история с Франц Либер, опять же. Вот. И на всем протяжении конвойного маршрута через Атлантику в 1941 году они действовали абсолютно беспрепятственно.
Немцы, ты имеешь?
Немцы,
но,
да.
Надо сказать,
более
что...
того,
да,
извини,
да,
я просто добавлю. Поскольку они уже рассматривали Карибское море как свою вотчину, для того, чтобы не уходить оттуда, не возвращаться в Германию, немцы стали строить подводные лодки под названием «Коровы». Эти коровы привозили туда торпеды, топливо, провизию, чтобы патрулирующие, баражирующие в этом регионе субмарины не должны были возвращаться в самом там... в самые кратчайшие сроки обратно в Германию. Ну, праздник жизни этот недолго продолжался.
Не, с другой стороны, надо сказать, что и американцы себя достаточно вольготно чувствовали. В общем, короче говоря, обе стороны, в данном случае я имею в виду Германию и Соединенные Штаты, делали, ну, во всяком случае, немцы, при всем при том, при всей вольготности, старались, и Гитлер об этом несколько раз, так сказать, заявлял, есть свидетельство, да, Гитлер делал все возможное, чтобы Америка не вступила в войну. Потому что, потому что товарищ Гитлер понимал, что вступление такого, да,
оппонента.
Такого оппонента может, конечно, резко изменить все соотношение сил. Кстати говоря, две вещи в связи с этим. Вот одно, давайте так, я, может быть, поделюсь своим собственным воспоминанием, если так можно сказать. Я, конечно, не военным, разумеется. Просто дело в том, что где-то лет 30 назад я с удивлением обнаружил в Потсдаме, в музее, в Потсдаме, как известно, был подписан в том числе, так сказать, все планы послевоенного раздела Германии, да, и вот там есть такая небольшая экспозиция, где выставлена вся история планов по послевоенному разделу Германии. Так вот, что меня тогда поразило, и я думаю, что это вообще удивительный факт, это он никакая не тайна, не за семью печатями, а это действительно еще во времена ГДР было совершенно, так сказать, открытым экспонатом, да, вот на этой небольшой выставке. Это то, что первый план послевоенного раздела Германии был составлен, знаете, когда? Это, меня это удивило. Это был ноябрь 1941 года. А если учесть, что еще незадолго до этого была подписана так называемая Атлантическая хартия. В августе 1941 года Рузвельт и Черчилль встретились в Атлантическом океане, там где-то у берегов Канады, и подписали вот эту вот Атлантическую хартию. И где тоже, в общем-то, были заложены, в которую, в эту хартию, были заложены принципы послевоенного вообще устройства мира.
Передела, да.
Не передела, а устройство мира, в том числе идея Организации Объединенных Наций. И, кстати говоря, Советский Союз, хотя не полностью разделял идеи этой хартии, но, тем не менее, 24 сентября наш посол в Лондоне Майский от имени СССР подписал эту Атлантическую хартию. И, кстати говоря, фактически это был на тот момент единственный документ, который, в общем-то, хотя формально он еще не подтверждал, что ли, да, существование антигитлеровской коалиции, но это был единственный документ, соединявший в себе СССР, Соединенные Штаты и Великобританию. Да? А затем уже 1 января 1942 года те правительства, которые заявили о поддержке принципов Атлантической хартии, подписали в Вашингтоне вот эту декларацию 26 государств, что и было уже таким юридическим, что ли, оформлением антигитлеровской коалиции. То есть, вот эти два факта говорят о том, что вступление Соединенных Штатов в войну еще даже, опять же, не официально. Официально Соединенные Штаты вступили в войну 11 декабря 1941 года, но уже осенью 1941 года, вот по поведению их, так сказать, кораблей в Северной Атлантике, по заявлениям Рузвельта, уже было ясно, что, так сказать, что Соединенные Штаты вовлечены, да, и вот это вот вступление вот такого сильного игрока войну, оно уже подсказывало, может быть, хотя, казалось бы, еще немцы стояли под Москвой, еще все было неясно, еще все висело на волоске, но вот уже просматривались, как ни странно, в 41-м году контуры, может быть, даже будущей победы 45-го года.
Ты знаешь, Виталий, я тут вспоминаю книгу Германа Волка «Ветры войны», где он писал, что уже в 40-м году Рузвельт ставил перед своей военной миссией в Великобритании задачу оценить возможность королевства сопротивляться Германии. Подход был абсолютно прагматичный. Поставлять вооружение, продовольствие и боеприпасы или не поставлять. И американские военные, военно-морские атташе пришли к выводу, что все-таки поставлять. Это еще был 40-й год, заметь. И, собственно говоря, после того, как Рузвельт принял решение, что поставки будут идти, вопрос так или иначе был предрешен. Военная помощь пошла, и раз она пошла, это, безусловно, должно было принять те формы, которые оно и приняло
в конечном итоге. Да, самое главное, может быть, одно из тоже самых важных событий 41-го года, правда, первой половины, это февральско-мартовское, так скажем, принятие в Соединенных Штатах закона о ленд-лизе.
Да.
По этому закону, закон предусматривал там на несколько миллиардов долларов поставки, в том числе военного снаряжения, эсминцев Англии, да, тогда о Советском Союзе речи не было. Советский Союз был, присоединен к программе ленд-лиза уже тоже осенью 41-го года.
Осенью 41-го. Кстати, что интересно, в качестве помощи мы получили ленд-лиз не американский первый, а именно английский. Потому что на север англичане нам перегнали истребители Хокер, Харрикейн.
Давай я сразу предупрежу наших слушателей, что мы не будем вдаваться в историю ленд-лиза, потому что нам обещал прийти к нам на программу, и мы сделаем отдельную программу, как, может быть, вам не покажется странным, великий знаток ленд-лиза, он просто досконально знает эту историю, это никто иной, как Гарик Каспаров.
Шахматист, который заинтересован в ленд-лизе.
Да, и который вот обещал обязательно к нам где-то в конце октября прийти на программу именно для разговора о ленд-лизе.
Виталий, есть еще несколько моментов, которые нельзя как бы не осветить. Во-первых, Югославия, где после немецкой оккупации возникло ожесточенное партизанское сопротивление, которое доставало немцев на протяжении всей войны. И там было два типа партизан. Это сопротивление под руководством полковника Дразы Михайловича и, соответственно, всем хорошо известного Иосифа Броз-Тита.
Это помимо немцев.
Помимо немцев. При этом Иосиф Броз-Тита ненавидел Михайловича, а тот, соответственно, не питал нежных чувств к Тита. Таким образом, в Югославии шла такая трехсторонняя драчка между Михайловичем и Тита, и между тем и другим, и немцами. И это продолжалось на протяжении всех лет войны, пока немцев оттуда не выгнали.
Поскольку мы-то знаем теперь уже исход этой всей драчки, то, естественно, после ее окончания Михайлович был объявлен там врагом народа.
Да, супостатом. И еще, как бы, мы забываем об одной вещи. Она, правда, произошла раньше, чем осенью. Это май-июль 41-го года. Это история с Ираком и Сирией, где немцы спровоцировали восстание с тем, чтобы установить контроль над этими странами и, соответственно, поставить реальную угрозу нефтяным районам, откуда поступали запасы для Великобритании. И надо сказать, что на первом этапе они даже преуспели. В Мосуле немцы разместили военно-воздушную базу. Соответственно, англичанам пришлось из Индии и Палестины бросать все возможные и невозможные средства для наведения порядка в Ираке и Сирии, что и было в конечном итоге осуществлено. Контроль над Сирией и Ливаном был передан свободной Франции, соответственно, контроль над Ираком был установлен англичанами. Казалось бы, где-то там, в богом забытом месте, но на самом деле, если бы англичане не осуществили эту операцию, Гитлер получил бы дополнительные нефтяные ресурсы, а как мы все прекрасно знаем, нефть – это кровь войны.
Надо еще сказать, что 41-й год – это и первая совместная операция советских и британских войск в Иране.
Да, собственно, в Иран были введены войска, и Иран, кстати, стал тоже одним из маршрутов поставок ленд-лиза в Советский Союз. То есть через Иран к нам гнали самолеты, так же, как через Аляску. Не все.
Давай.
Не все. Значит, Мальта. Мальта, как кость в горле, продолжала мешать немцам осуществлять поставки на Африканский театр военных действий. Сейчас быстро допою. Да. Соответственно, были предприняты попытки итальянцев вторгнуться на Мальту. Эти попытки успеха не имели. И после ряда неудач все-таки они достигли достаточно большого эффекта. действия итальянцев и немцев против Мальты. Во-первых, в ноябре был утоплен английский авианосец «Арк Ройл», который, в общем, позволял англичанам чувствовать себя достаточно серьезным противником в отношении конвоев немецких и итальянских, которые направлялись в Африку. Дальше самое интересное. В декабре 1941 года три итальянских мини-подводных лодки «Человек-торпеды» проникли в Александрийскую гавань и повредили линкоры «Королева Елизавета» и «Беллиант». Причем итальянцы не погибли героически в бою, а нанеся удар по линкорам, благополучно смылись в освояси. Все остались в живых. Вот. В тот же день специальный отряд из британских крейсеров, это 19 декабря, и эсминца, попал на хитро поставленное минное поле. Один крейсер, один эсминец затонули. То есть английские силы в Средиземноморье, морские, которые могли оказывать противодействие поставкам, катастрофически падали. А на Рождество Ю-331, немецкая подводная лодка, торпедировала последний крупный корабль англичан, линкор «Брэм», который затонул практически со всем экипажем.
Ну, я, знаешь, что, поскольку уже...
Ты знаешь, вот последняя да. реплика. Вот, как написано в Сорбоннском трехтомнике «История войн», оставалось нанести один решительный удар итальянским силам по Мальте. И мальтийский вопрос был бы закрыт. Но итальянцы почему-то этого не сделали. Хотя тогда был самый благоприятный момент, вот когда английская эскадра практически полностью была...
Ты знаешь, ну, раз уж речь зашла о Средиземном море, там есть еще один довольно интересный факт. Это тот, который касается французского флота, который стоял в порту Тулона. Да? Тулон до сих пор военно-морская база Франции. Так вот, вообще у нас очень такое не совсем правильное представление о том, вообще, что такое были оккупированные территории в Европе. Да? Об оккупированных территориях в Советском Союзе мы уже говорили, а в Европе. Ведь надо понять, что Германия многие территории она присоединила к Рейху. Да, это аншлюз Австрия, да, там Судеты, часть Бельгии, Люксембурга, польский коридор, часть Франции. Но во многих местах они создавали просто, так сказать, послушные себе там марионеточные правительства, как считается.
Ну да. Они, это, то есть,
там, протекторат Чехии и Моравии. Да,
да, генерал-губернаторство Польши.
Генерал-губернаторство в Польше, и так, губернаторство в Польше и так далее, и тому подобное. И вот очень интересная вещь по поводу Петена, да, и правительства Виши. Это было бесспорно коллаборационистское правительство, которое бесспорно совершенно сотрудничало с Гитлером, но при этом пока Америка не вступила в войну, у американцев был свой посол при правительстве Виши.
И основная, соответственно, посол Виши.
Да, и основная задача вот этого посланника, вот этого дипломата, который находился при правительстве Петена в Виши, это не разрешить Петену, не допустить, чтобы Петен отдал свой флот французский, он был очень мощный. Собственно говоря, вот эта англо-французская, так сказать, такая морская коалиция, она контролировала практически, так сказать, всю, естественно, так сказать, Атлантику, ну, включая Средиземное море. Вот, значит, не позволить отдать этот флот немцам. И самое смешное, что Рузвельт там пригрозил Петену и немцам, что, мол, будет дело плохо. Он, правда, в ответ Рузвельт признал правительство Виши.
Да.
И, так сказать, за признание правительства Виши он потребовал не сдачи французского флота немцам. И он не был сдан.
Не
вот
был.
Это удивительная вещь, да, послушное, марионеточное правительство Виши, которое, и которое не отдает флот Германии, да?
Ну, вообще, если вспомнить застольные беседы Гитлера, которые записывал Генри Пикер, Гитлер периодически устраивал скандалы за столом по поводу непослушности правительству Виши. Что хотят, то и делают. Был такой момент, действительно.
Это... Да. Нет,
не да.
И, кстати говоря,
это...
еще вот, может быть, такой очень любопытный факт. И опять все возвращаясь, меня как-то вот, что касается 41-го года, меня как раз интересуют Соединенные Штаты больше всего. Так вот это вот состояние ни войны, ни мира, фактически, в которых пребывали Соединенные Штаты, да, то есть фактически они участвовали в войне, но формально нет. И вообще один очень интересный факт, да, и по поводу поведения немцев, что Международный военный трибунал в Нюрнберге между прочим, с участием советских обвинителей, да, пришел к выводу, и это зафиксировано во всех документах Нюрнберга, что Германия не вела наступательной войны против Соединенных Штатов, Англии и Франции.
Ну, вот по поводу Соединенных Штатов и Англии понятно, они там не высаживались, а Францию-то они оккупировали?
Они оккупировали, значит, там была договоренность, была сдача. Да?
Ну да.
Была сдача, была договоренность.
Ты знаешь, я понял, что бесило Гитлера в контексте поведения Виши. Это да. Как в анекдоте про охотника, который застрелил антилопу, а та продолжает дергаться. Ну, агония. Второй ему говорит, ну, добей ее. На что тот ему отвечает, ну, я же не могу убить ее дважды. Ну, захватил Гитлер Францию, все, ну, что делать? Захватить ее еще раз, что ли? И что, от этого лучше будет?
Ну, кстати говоря, немцы, более того, там, помимо, значит, как вообще попало, это получилось, значит, немцы терпели американское посольство в Париже, не в Виши, а в Париже, до начала августа 40-го года. После чего там, значит, представитель германского посольства, это было германское посольство, тем не менее, да, значит, заявил первому секретарю американского посольства, что позиция американских дипломатов в Париже, дальше вот цитата, несколько деликатна, так как, строго говоря, Париж отнюдь не место для иностранных дипломатов, им надлежало бы быть при французском правительстве в Виши.
Ну да. Ну да. Но ты понимаешь, 41-й год, поздняя осень, зима, а американское посольство продолжает находиться в Берлине, и американские военные атташе ездят на приемы в рейхсканцелярию, он принимает участие во всевозможных увеселениях, подруги его жены объясняют, что лучше ей ходить на приемы в розовых платьях, потому что Гитлер любит все розовое на дамах, ну и так далее. То есть до 11 декабря 41 года американцы вроде как и поддерживают нормальные отношения с Рейхом. Хотя где-то там в Атлантике немцы топят их эсминцы, они, соответственно, топят их субмарины, но политес внешний все еще соблюдается.
Ну вот, ну что, а так, что еще можно сказать? Бомбардировки Лондона продолжались.
И бомбардировки Берлина продолжались. Причем, как бы, бомбардировки – это отдельная страница, и надо будет, наверное, сделать отдельную передачу об этом. Серьезные бомбардировки, такие по-взрослому, по туристическим маршрутам, как говорили английские летчики, они начались с 1942 года. А в 1941-м они уже за Лондон, за Ковентри, по ночам, совершенно цинично. Если американцы бомбили промышленные объекты в основном, ну, как бы уничтожали промышленную и экономическую инфраструктуру, англичане мстили за брата, что называется. То есть они сыпали абсолютно с террористической целью, с целью создания паники, ужаса и хаоса, они засыпали бомбами немецкие города. А такие бомбардировщики, как, ну, сначала Веллингтон, потом Авр Ланкастер, это были очень серьезные машины, которые, в общем, кидали много бомб. И летали не как наши там по 30 штук, они летали уже сотнями, пачками, что называется. И наносили действительно очень серьезный ущерб. Жгли они немцев.
Ну, знаешь, еще есть такая знаменитая история о том, как Черчилль переносил, да, эти бомбардировки Лондона. Во-первых, у него было такое бомбоубежище где-то метров 10 под землей, да, где он в основном. Но время от времени, значит, он надевал на себя стальной шлем, взбирался на крышу, снимал противогаз и закуривал сигару. Да, Лондон горел, и вроде казалось бы все, но на этом фоне стоял Черчилль с сигарой, как бы демонстрируя народу и своему окружению, что уверенность в завтрашнем дне.
Ну да, а будущая королева Елизавета служила шофером медсанчасти. И водил медицинский грузовичок. Ну что, нормально.
Ну что, хорошо, давай мы немножко почитаем...
Пейджер.
Пейджер, да. Некоторые авторы заявляют, что французов в гитлеровской армии было больше, чем во всем движении сопротивления. Что вы об этом думаете, Сергей К. нас спрашивает. Ну, здесь надо не думать, а считать, конечно. Откровенно говоря, у меня нет никаких цифр под рукой, но не думаю.
Ну, была французская дивизия СС, да. Но
французы не сильно как бы запятнали себя коллаборационизмом, не считая правительство Виши. Вот коллаборационизм я имею в виду таким военным, да, тем более, что, значит, так сказать, существовала еще, ну, это отдельная история, сейчас мы не будем в нее вдаваться, эльзасская история, да?
Ну, да. Ну, Франц Либер был достаточно многочисленный, деголевский. Если им отдали под опеку Сирию и Ливан, если они действовали против...
Кстати говоря, откуда, извини, я уж, так сказать, мостик сделаю в сегодняшний день, откуда идет вообще такой интерес вообще Франции к всему, что региону происходит в Ливане?
Да. Опять же, Франц
Либер... Ливан. Ливан для французов это особая страна.
Ну да, опять же, тот же Франц Либер захватил Канадские острова, на которых немцы собирались строить базы для подводных лодок и которые использовались для заходов. Ну, Франц Либер, авиация в Африке, которая воевала...
Во Франции была достаточно сильная вот эта вот фаланга Красной Капеллы.
Ну, да, опять же, Маки.
Маки, да, партизаны. Так что я не думаю. В общем, короче говоря, хотя вы спрашиваете, что вы об этом думаете, я говорю, надо считать, но подсчета у нас нет. А вот что касается думать, то я не думаю, что это так. Так, пожалуйста, сделайте передачу о ситуации под Ленинградом в 1941 году. Будет. Так, приятно вас видеть.
Вы знаете, слышать. Вот, извини, Виталий, пару слов добавлю просто. Очень рекомендую вам все-таки, всем, кто заинтересован в этой теме, купить книжку «Записки командира штрафбата». Фамилия человека Сукнев или Сукнев Михаил. Он командовал регулярным батальоном и некоторое время был командиром штрафников, о чем я упоминал в предыдущей передаче. Вот там описывается, что такое Волховский фронт. То есть я думал, что Астафьев написал самую страшную книгу «Проклятые и убиты». Нет, книга Сукнева вполне конкурентоспособна, потому что штурм Новгорода – это что-то чудовищное.
Так, Ольга из Москвы. Уважаемые господа, что послужило причиной вступления США в войну с Германией 11 декабря 1941 года? Ольга, очень просто, просто и сложно, да? Значит, фактически Соединенные Штаты уже, так сказать, были, как мы уже сегодня много раз говорили, в этой войне. 7 декабря союзник Германии и Японии
бомбила
Перл-Харбор. Это знаменитая история. После чего, как бы, уже понятно, что...
Гитлеру некуда было деваться.
И Гитлеру было, и Рузвельту было некуда деваться. Ну, да. Да, это, и все, так сказать, все друг другу объявили войну.
Да.
Так что здесь более-менее понятно. Американские генералы, может быть, и сделаем. Так, по поводу книги, это мы сейчас говорить не будем. Зачем Гитлер позволил Японии напасть на США?
А как он мог не позволить?
А что значит не позволить? У Японии свои интересы были в этой войне. Это, да, как
ну,
это?
Да.
Это все равно, что спросите, а почему, зачем Япония позволила Гитлеру напасть на Советский Союз? Примерно то же самое, да? Так, объясните, пожалуйста, почему Гитлер оставил нейтральную Швецию между оккупированной Норвегией и союзником Финляндии? И второе, верно ли, что нейтральность Ирландии очень дорого обошлась английскому флоту? Заранее благодарю, с уважением. Но по поводу нейтральной Швеции мы уже говорили, что все-таки, несмотря на полосавшую войну, нужны были некоторые площадки.
Дипломатические площадки.
Дипломатические и политические площадки.
Да. А что касается ирландцев, надо сказать, что действительно, они в Ирландии были силы, которые сочувствовали нацистам, исключительно потому, что они не сочувствовали англичанам. Это как бы провозвестники тех ирландских террористов, которые существовали в Англии практически весь вторую половину 20 века. Но насколько это повлияло на судьбу английского флота, я ответить не готов.
Что означает слово «рейнджер»? Прошу Витольда.
Рейнджер? Вокер. Техасский рейнджер. Ну, как бы спецназ.
Спецназ. ОМОН. Нет, не ОМОН.
Нет,
не ОМОН.
Спецназ, конечно, спецназ. Да. У англичан команда были, у американцев рейнджера до появления зеленых.
Дорогие друзья, у нас же есть почти уникальный шанс пригласить летчика Федорова в студию. Дальше я просто теряюсь в словах и надеждах. И таких, думаю, будет много.
Вы знаете, я общался с Федоровым 3 года назад. Ему было уже очень, очень сложно говорить.
Так, ну, мы уже много раз об этом говорили. Игорь нас просит, расскажите, пожалуйста, об основных причинах неудач немцев в Африке. Много об этом говорили. Ну, если коротко, идиотские решения высшего командования в Берлине, которые просто повернули Роммеля в другую сторону.
Ну, с одной стороны это, с другой стороны сложности с доставками боеприпасов, материального снабжения. И потом наш фронт, в общем, забирал большую часть всего, что производилось с военной промышленностью Третьего Рейха.
Так, дорогие друзья, можно ли услышать от вас комментарии по поводу военного цикла на канале ТВЦ к 65-летию Московской битвы? Честно скажу, видел пару программ, замечательная компьютерная графика. Ну, мне очень понравилось, но мы ее воспроизвести по радио никак не можем.
Да, ну, у меня есть один железный жизненный принцип.
Не обсуждать...
О коллегах либо хорошо, либо ничего.
Да. Кстати говоря, просто поскольку речь зашла о ТВЦ, у нас, мы тоже договорились, в одной из ближайших программ придет замечательный журналист и, по-моему, замечательный еще и историк Леонид Млечин. Мы будем с ним говорить в том числе о битве за Москву, оборону Москвы.
Да, и, ну, так сказать, да,
вокруг Москвы.
Да, и то не боев
так,
за Москву.
У нас остается очень мало времени, а мы обещали включить телефоны. 783-90-25 это для москвичей, 783-90-26 для других городов нашей необъятной родины. Слушаем вас. С какого начали? 90-26. Слушаем.
Слушаем.
Алло.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. А почему мне не пригласить меня, Олег?
Откуда вы?
Из Питера.
Так.
А почему вам не пригласить Касьянова, еще раз сказать что-нибудь, Хакамаду? Они
понятно.
Тоже, наверное, что-то...
А мухи отдельно, котлеты
понятно.
Отдельно.
Спасибо, да,
да,
все понятно.
Инопланетян можно позвать, тоже хорошее решение.
Понятно. Вы знаете, Олег, я понимаю, на что вы намекаете. Это очень такой тонкий намек, тонкая ирония, гениальная просто. Но, знаете,
давай
что?
Не будем время
не
тратить.
Будем, да.
Еще
если есть человек знает историю, значит, он знает историю. А вот такую иронию, это вы оставьте при себе. Давай еще.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь.
Павел, город Москва. Вы очень хорошо вот сегодня осветили участие, скажем так, в Соединенных Штатах во Второй мировой войне.
Начало участия.
Совершенно верно. Я хотел бы, если позволите, небольшое уточнение внести. Очень хорошая книга есть государственного секретаря США Стетиниуса от 44-го года.
И?
В ней очень хорошо освещаются все вопросы, связанные с ленд-лизом и участием Соединенных Штатов и все, что касается, так сказать, Второй мировой войны.
Угу.
Очень всем рекомендую.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо за рекомендацию. Здесь вот нам по тем временем пришло якобы значит, небольшое исправление, уточнение. Борис нам пишет, Андорра это республика, а не княжество, в отличие от Монако. Борис, но Андорра вообще управляется, у нее два суверена.
Да.
Это французский президент и испанский епископ. И вот это с незапамятных времен вот такое там разделение и вот такое там управление. Так что это и не республика.
Слушаем вас.
Добрый вечер, Константин Щелкова.
Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я рад вас слышать. Что, чтобы вы примерно представляли возможности авиации западных стран, что в битве за Францию западные страны потеряли 1085 самолетов, Германия 710.
Да.
И второй момент я хотел сказать, что в нападении на Советский Союз участвовали авиации Венгрии, Финляндии и Румынии.
Да.
Общей численностью 400 самолетов. Спасибо.
Да, это радикально могло изменить, конечно, ситуацию против наших 28 тысяч. Вот. Кроме того, я хочу сказать, уж коль скоро упомянули Венгрию, Румынию, еще у нас летали словаки. Так вот, это была не их война. Еще у нас итальянцы были, которые получили хорошо под Сталинградом. Так вот, для всех них это была не их война. И, допустим, на Южном фронте летчики из 52-го Ягдгешвадера летали в качестве пастухов при венгерских, румынских или словацких истребительных полках. У всех этих ребят было по полку, и все они не хотели воевать. То есть там были отдельные летчики, которые выполняли, так сказать, работу, а в массе своей не хотели. Словаки просто перелетали на нашу сторону.
Давайте еще один звонок. Слушаем.
Слушаем вас.
Да. Доброй ночи.
Доброй Владимир ночи. Представьтесь.
Владимир меня зовут.
Да, здравствуйте,
откуда
Владимир.
Меня интересует... Там в Европе были русские белые мигранты. На чьей стороне у них были интересы? На стороне гитлеровской Германии или большевистской России?
Одна короткая реплика. Антон Иванович Деникин просил, чтобы Сталин дал ему хотя бы одну дивизию, чтобы воевать против немцев.
И не принял, кстати говоря, у себя. Мне рассказывала его дочка, вот недавно скончавшаяся Марина Грей Деникина, и не принял у себя посланцев от Власова.
Да, естественно.
Вот. Но и вообще можно сказать на эту тему, что воевали на всех, и там, и здесь.
Да, и более того, тех, кого называли белыми мигрантами, воевали среди маки.
Среди маки, да. Ну да. И воевали. Но и в то же время многие, так сказать, были коллаборационистами.
Были.
Включая известных людей, там, не знаю, как Александр Алехин, чемпион мира по шахматам. Кстати говоря, здесь, может быть, как иллюстрацию, что ли, вот к ответу на этот вопрос, в дневниках Зинаиды Гиппиус есть там очень интересная одна вещь. Ее мужем был, как известно, знаменитый писатель и историк Мережковский. Так вот, у нее в дневниках, значит, есть такая вещь, что мы спорили все время между собой, что выше, родина или свобода. Мережковский говорил, что родина, то есть он был на стороне, хотя он умер в 41-м году, но начало войны застал, что он был на стороне как бы Советского Союза и жаждал победы России, хоть и советской. А Гиппиус говорила, что выше свобода. Да? То есть вот, я думаю, что это вот эти вот спор, который он точно отражает ситуацию. В белой эмиграции. Ну что, на этом будем заканчивать.
Спасибо
всего доброго. Большое всего за внимание. Спасибо. До встречи через неделю.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней.